Диалоги про культуру.
Привітання, шановні слухачі каналу «Культура», у студії Настасія Єрмалюк. Документальну хроніку Білоруський державний університет пам'яті створають в університеті. Гэты проект примеркаваны до 80-годзі перамоги у Великой Отечественной войне і накіраваны на захаванне памяті об выкладчыках і супрацоўніках університета, героях тых падзей. Галоўная мэта, вядома ж, захаваць архівныя даныя, памяць, перадаць унікальныя дакументы будучым пакаленням студэнтаў. Чарговы выпуск хронікі будзе прадстаўлены 9 мая. З падрабязнасцямі намеснік дэкана па ідэалагічнай выхаваўчай работе гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта Аліна Верамейчык і студэнт гістарычнага факультэта, адзін са складальнікаў аўтараў праекта Артём Палаш. Начало мая – это такое время, когда мы очень много вспоминаем, мы очень много говорим, и очень много мероприятий есть, посвященных Дню Победы, тем более, что такая дата круглая у нас в этом году, и это, наверное, вдвойне ответственно, и все мероприятия такие более масштабные, что ли. Ну, я была бы удивлена, если бы мне сказали, что исторический факультет Белорусского государственного университета как-то остался в стороне. Никогда вы ни один год не остаетесь в стороне, всегда у вас есть очень интересные проекты. Хроника, выпуск 6, да, если я правильно понимаю. Расскажите, что это за хроника такая?
Документальная хроника Белорусского государственного университета БГУ «Помнит», она посвящена вообще истории Белорусского государственного университета в годы Великой Отечественной войны. И на сегодняшний день каждый факультет Белорусского государственного университета представляет материалы собственного исследования проведенного, посвященного этому периоду. Конечно же, материалы, они совершенно разные. Кто-то больше уделяет внимание студенчеству, кто-то больше профессорско-преподавательскому составу в годы Великой Отечественной, кто-то материальной базе факультета и университета, кто-то научно-исследовательской, защите диссертаций. Вот каждый представляет свои материалы, после чего это будет объединяться в большой такой пласт, большой фонд Белорусского государственного университета. И, конечно же, это будет использовано не просто как некое исследование, которое будет положено на полку, да, вот, до очередной даты, а оно будет применяться как раз-таки в учебных программах, в учебных планах, на лекциях, в проведении кураторских часов, единого дня информирования. То есть это такая солидная база, на мой взгляд, которой должен на самом деле обладать каждый университет. Это действительно почетно, но это большая работа.
Но это большая работа, потому что тут определенные сложности. Ну, людей-то тех в основном уже нету, которые, я даже не говорю про профессорско-преподавательский состав, тут все понятно, но даже, в общем, и студентов, наверное, тех времен, я думаю, что это считанные люди. У нас же, ну, Белгосуниверситет, он же был в эвакуации, правильно?
Насколько совершенно верно, да. В первые годы войны уже 450 студентов, это известные списки этих студентов, которые ушли сразу же на фронт. А общее количество студентов на тот момент, обучающихся в университете, было 1300. То есть уже нетрудно посчитать, что большое количество студентов ушло. Вот. И остальные студенты после событий войны, эвакуации, в первые недели тоже оказались на фронтах. И, конечно же, когда стал вопрос о возобновлении деятельности университета в 1943 году, он был возобновлен в октябре месяце на станции Сходня, это сегодняшняя уже территория практически города Москва, вот, то, конечно же, было большой проблемой вообще собрать студентов и профессорско-преподавательский состав на фронтах, в партизанских отрядах, в различных университетах, в эвакуациях для того, чтобы возобновить эту деятельность. Но это была задача номер один для правительства СССР, потому что прекрасно понимали, не только верили, но и знали, что победа будет скоро, и победа будет за нами. И сохранить вот эти кадры интеллектуальные, это была задача номер один. Потому что когда наступят уже мирные будни, а большой подвиг принадлежит нашей стране и в плане послевоенного строительства, не только
безусловно,
в победе. Да, об этом тоже мы должны говорить. Кто возобновлял? Это, конечно же, наши же люди. Это интеллигенция, это рабочие люди, которые строили. Послевоенный Минск, он практически же Минска не существовал, он был весь разгромлен, да. И это была большая задача и большая трудность сохранить кадры и материально-техническую базу обеспечить для того, чтобы университет продолжал свою деятельность. Это тоже подвиг. И вы знаете, очень интересна такая закономерность. В 1921 году, в октябре месяце, университет распахнул свои двери. И второе рождение университета произошло как раз-таки в период Великой Отечественной войны, в 1943 году и опять в октябре месяце. И поэтому мы можем считать, что у нас таких два знаковых дня рождения. Вот. И, конечно же, мы очень благодарны людям, нашим предкам в университете, да, которые смогли сохранить для нас наш университет и правительству СССР, которое сделало такой действительно большой шаг, большой жест. Это было очень тяжело. Людей собирали по партизанским отрядам, переправляли партизанскими тропами, переправляли библиотеку. Не было ни еды, ни материально-технической базы. Оказывал большую помощь Московский государственный университет имени Ломоносова. И это действительно подвиг. Вот понимаете, подвиг, он бывает не только в отряде, он подвиг бывает в тылу и подвиг в послевоенном строительстве. И когда читаешь, соприкасаешься с этими документами, действительно, знаете, даже когда-то слезы вот накатываются на глаза, потому что то, через что прошли люди, мы даже сегодня на самом деле не представляем. Но когда читаешь эти документы, ты хотя бы немножко приоткрываешь вот эту завесу, и ты понимаешь, насколько это действительно было трудно. И насколько сегодня мы действительно под мирным небом живем хорошо.
Когда в Минск-то переехали потом окончательно? В каком
это
было году?
В 1944 году, 3 июля, прошло освобождение города Минска. И через две недели уже пришли первые эшелоны из города Москвы, где приехали наши преподаватели и студенты. Часть осталась там отправлять, все, что сохранилось от университета, и все, что было создано за годы Великой Отечественной войны, а за тот период, вот за этот год, который они там пробыли на станции «Сходня», а остальные приехали сюда. И вы знаете, насколько был сильный рывок? Зданий нету. Находились здания.
Здания же нету. Где заниматься-то?
Улица Кирова, сегодняшняя улица Энгельса, все, что уцелело, хотя бы какие-то этажи, приспосабливались к деятельности университета или хоть под какие-то общежития. И поскольку набор был уже на осень, понятно, что студенты должны были сесть уже за парты, что все должно было развиваться своим путем и своим временем. Курсы для того, чтобы готовить подготовительные будущих наших студентов, то есть абитуриентов, они даже не находились в городе Минске, Слуцк и Бобруйск. Потому что не
то
было...
То есть даже курсы еще были подготовительные?
Были курсы,
я думала,
да,
что уже, в общем, слава богу, те, кто пришел, и те, кто видит в себе еще... Ну, понятно же, что учиться, это же не так, как современные студенты. Учись, мы тебе все обеспечим. Тут надо было, кроме учебы, еще отстраивать город и принимать участие вот в этой жизни. Жить-то негде было, по сути.
И еще, по большому счету, человек, который хотел получить образование, найти время вот в такой тяжелый период.
Конечно.
Подготовиться к вступительным экзаменам. То есть университет и система высшего образования сохраняла свой статус даже в военное и послевоенное время. То есть ты должен был прийти с базой. Тебе государство дает бесплатное образование, и ты уже должен был прийти с базой.
Ну, а мы понимаем, что для очень многих, да для большинства в Беларуси 4 года были пропущены просто.
Конечно.
Их не было.
А сколько людей пришло сразу с фронта и сели за парту? Ведь первые годы выпуска — это люди, которые действительно прошли войну, которые работали на заводах в тылу, которые работали... помогая фронту, которые сами были участники непосредственной войны. Кто-то дошел до Берлина, кто-то был в партизанских отрядах. И вот такие люди сели за одну парту. Вы представляете, какая это была выжимка вот этой интеллигенции, этих групп? А потом свободное еще от учебы время, они все практически были работающими людьми, они шли и восстанавливали город Минск.
Вы знаете, это такая, мне кажется, вот если вот в этой хронике вот так вдуматься, тут же такая тяга вот к учебе, к получению образования, не корочки, как многие сейчас современные студенты, их родители, да, говорят, что ну вот мы корочку получим, а там уже... Это ведь действительно была тяга к получению образования сквозь очень многие лишения, ограничения и сложности. Насколько же эти люди хотели получить образование? Это просто удивительно.
У нас мы беседовали когда-то в рамках проекта исторического факультета «Память и слава», который посвящен как раз-таки исследованию истории Белорусского государственного университета с момента его основания в 1921 году, с человеком, который был в первом выпуске Белорусского государственного университета. Вы знаете, надо отдать должное, что это люди, которые сохранили очень чистую память. Он помнил все цены в столовой. Он помнил, сколько стоил проездной билет. где продавались продукты, какими маршрутами ходил транспорт первый запущенный. Он рассказывал про проспект, который мы сегодня называем проспект Независимости.
Но это ведь за 80 человек уже должно быть за 80 лет.
Да, конечно.
В таком случае не меньше.
Помнит. Это, вы знаете, вот насколько было у человека вот это желание жить, что он даже помнил, говорит, полностью меню, что было, какие были супы, какие они были вкусные в столовой, что вот они наконец-то стали, ну, как бы появилась еда, стали кушать. Он рассказывал про проспект, что, говорит, проспект вечером, это было что-то ужасное, потому что там было большое количество животных, собак, воющих от голода и так далее. То есть, ну, голодная страна, по которой прошлись, и каждый третий погиб, мы это, об этом знаем. Нету материальной базы, люди не доедали, люди после фронтовых событий. И вот он говорил, говорит, вы знаете, мы иногда уходили с учебы, он говорит, возвращались домой в 2 часа ночи. Потому что, чтобы где-то жить, кому-то приходилось идти пешком в районе сегодняшней, например, Кальварийского кладбища, Кальварии, да, вот. И в 6 утра мы должны были быть уже где-то или на занятиях, или на работе. То есть, и вот, но это было такое счастье, они проживали по 40 человек в общежитии в одной комнате. Они
это ставили двухъярусные,
трехъярусные кровати, они спали на полах. И, говорит, и никто не жаловался, что в этой тесноте, в обиде, потому что было такое счастье учиться, и было такое счастье работать уже под мирным небом и строить... Говорит, и когда появился, говорит, вот уже первое здание по проспекту, говорит, самый большой, говорит, наш такой, говорит, ну, молодежь, говорит, это когда девушки, говорит, шли в красивых платьях гулять около главного почтампа, говорит, поскольку вокруг еще не было нормальных дорог, они несли туфли в руках, переобувались, прогуливались там, потом перебивались обратно и возвращались домой. И такая же жизнь была же и в университете, вы же тоже прекрасно понимаете. Посмотрите на фотографии черно-белые, какие они трогательные, они такие худенькие, все так скромно одеты, но насколько аккуратно, все застегнуты под верхнюю пуговицу для фотографии, потому что они лицо университета, послевоенного университета.
И это очень гордо звучит.
Да, это было гордо. И для нас это большая гордость, что у нас вот такое наследие оставлено. И мы, конечно, занимаемся изучением этого наследия.
Вы знаете, вы сейчас вот рассказываете, я себе эти картинки представляю, ну так, смутно, потому что вот поверить в то, что на самом деле это была жизнь, это вот как кино посмотреть, очень сложно. И я думаю, боже, как же хорошо мы сейчас живем, и как же хорошо сейчас живут современные студенты совершенно в других условиях, совершенно в других общежитиях, кому нужно общежитие. И тут мы еще выбираем в столовой, ну это я буду, а это, может быть, я не буду, потому что у нас есть выбор большой, а это я не хочу. И на это занятие...
И представить невозможно, что в магазине не будет продуктов. Мы
не
такого
будет продуктов,
не можем,
конечно,
да.
Мы не можем себе этого представить. И на эту лекцию я, может быть, сегодня там не пойду, потому что есть какой-то ряд причин, а на эту пойду. Артём, вы в том числе занимались вот собранием, да, работы,
да,
над этой хроникой?
Да, он активный участник проекта «Памяти славы» у нас.
Да,
а что, расскажите, вас поразило больше всего? Вот меня сейчас этот рассказ, он прям затронул до глубины души. Вот у меня такие две картинки перед глазами, и только одна фраза: «Как же хорошо мы сейчас живем». И я совершенно об этом не думаю.
Да, стоит отметить, что, вот, скорее всего, меня тронули вот эти вот живые истории деятелей того времени, в годы Великой Отечественной войны, когда студенты учились вот на той же станции Сходня под Москвой в условиях, которые были для них созданы. Это были деревянные дома, 40 деревянных домов было, там размещались кафедры, там размещались учебные аудитории. И вот в таких условиях, как уже тоже было отмечено, студенты прежде всего стремились к получению знаний. И вот эта вот тяга к знаниям, она на самом деле очень вдохновляет и современных студентов, вот в том числе и меня, как активного участника проекта «Память и слава». Я действительно проникся вот этой вот тягой к знаниям, тягой к изучению чего-то нового, к открытию каких-то новых фактов. И действительно, вот эта вот тяга, она и помогает во многом сейчас учиться мне, потому что я осознаю, что сегодня государство делает очень много для того, и это все есть в нашем новом корпусе исторического факультета, который вот в январе этого года введен в эксплуатацию, и мы действительно выражаем нашему государству, президенту Республики Беларусь огромные слова благодарности за наш новый корпус и за то, что сейчас созданы такие современные условия для нашего обучения.
Да, ну, это вот, казалось бы, студентам сейчас только учиться. Ты только учись, да?
Да, единственный корпус музея, наш корпус сам как музей, то есть это все аудитории, и мы имеем большой музей на третьем этаже, вот приглашаем всех, сейчас немножечко мы обживемся, вот все станет более доступным, да, наши коридоры сделаны как музей. Единственный корпус учебный музей в Республике Беларусь. И часть экспозиции в том числе посвящена, конечно же, и событиям Великой Отечественной войны и послевоенному восстановлению. Вы знаете, с большим интересом наши студенты ходят по коридорам, и если раньше на перемене мы замечали, как бы сбегать, условно говоря, за продуктами, за соком в магазин ближайший, то сейчас они больше внимания как раз-таки уделяют, наверное, изучению документов, копий документов, которые там представлены. Конечно, неподдельный интерес. Вот,
и... А там прямо у вас открытый доступ, или все-таки это как музей? Ну, я помню, я была, когда в старое здание еще, там у вас были отдельные помещения, они по музею.
Да, все коридоры у нас сделаны как музей, то есть это музейная экспозиция, вы двигаетесь от самого начала с периода раннего средневековья до современности. Она посвящена развитию высшего образования, вообще образования и потом высшего образования в Республике Беларусь. И, конечно же, на примере Белорусского государственного университета. В 1921 году Белорусский государственный университет распахнул свои двери, и именно он положил основу развития высшего образования в независимой уже БССР. А все-таки образование – это большой шаг в будущее, потому что если у тебя нет своей системы образования,
конечно,
своих кадров, почему президент Республики Беларусь сегодня Александр Григорьевич Лукашенко уделяет такое большое внимание вообще образованию, науке, значит, фактически это вклад в независимость страны, в наш суверенитет. И сохранить эти кадры, это, конечно, и подготовить их, это наша основная задача. И всегда правительство это понимало. И открытие университета в 2021 году, и потом последующих других факультетов и других университетов на базе некоторых наших факультетов Белорусского государственного университета говорит все время о наращивании вот этого кадрового потенциала. И какой большой шаг в годы Великой Отечественной войны, казалось бы, главная победа, да, главное обеспечить фронт, обеспечить продуктами, обеспечить материальной базой, орудием и так далее. Но, тем не менее, образование опять становится во главе тоже всего. Сохранить кадры, собрать эту интеллигенцию, где она, в каких условиях она проживает. И чего там говорить? Мы же читали документы. Все, наверное, думают, вот открыли университет, да, в 40 зданиях деревянных. А что это за 40 зданий? А по большому счету это был дачный поселок. Вот. И там только одно здание было кирпичное, школы, и там размещались тоже какие-то кафедры, и при этом люди в таких условиях еще писали диссертации.
То есть, понятно, дачный поселок, значит, продуваемые эти деревянные дома, все удобства на улице в лучшем случае,
И... печи, так печи, еще и продуктами никто не обеспечивал, и есть записи о присутствующих, так сказать, в аудиториях, что они вахтовым методом, кто-то учился, писал конспекты, делился, а кто-то в это время ездил и разгружал эшелоны для того, чтобы заработать на продукты для всех. Кто-то пишет и делится, а кто-то в это время работает. На следующий день выходят меняются. И так выжили, а по-другому как было. И вы знаете, поражает то, что в послевоенное время в Белорусском государственном университете был такое модное сейчас слово «бум» в защите диссертаций. То есть люди приехали с военного времени и стали защищать диссертации. То есть в таких условиях о них написали.
Сложно себе это представить.
И приехав в послевоенный Минск, они приехали с готовыми работами.
Вот. Как много документов вообще сохранилось с тех пор? Ну, потому что сначала ехали в Подмосковье, потом ехали назад. Совершенно еще было не мирное время, скажем так. Ну, плюс-минус тенденция была понятна, но тем не менее.
А с документами, конечно, это большая проблема, потому что мы знаем, что период очень сам по себе тяжелый, сложный. И горели документы, но на сегодняшний день мы работаем в архивах Республики Беларусь и Российской Федерации. И, конечно, вот это, вы знаете, вот дружба стран — Вот она вот тут тоже ощутима в архивном деле, потому что у тебя нет никаких препятствий. Если часть документов сохранилась у нас, но есть часть документов у них, ты можешь сложить этот пазл. И это очень, очень значимо для науки, когда мы вот имеем такое свободное передвижение по архивам и идут навстречу, достают документы и в большем количестве иногда, чем это положено на выдачу, для того, чтобы мы работали. Конечно, приходится собирать это по крупицам, но в этом и есть задача, по большому счету, исследователей. Вы знаете, у нас вот очень большое количество студентов, которые в этом заинтересованы. Вот нас это радует, что это не просто мы вот пришли и поставили какую-то задачу, они сами проявляют инициативу. Вот, например, сейчас часть наших студентов находится в Москве. И вот перед эфиром, да, прислали фотографии как раз с архива, что они сидят в архиве. И очень приятно, что свое свободное время они потратили не на весеннюю прогулку по Москве, а они съездили на Новодевичье кладбище. Именно там похоронен первый ректор Белорусского государственного университета Владимир Иванович Печета. Они привели его могилу в порядок после зимы.
Но это у вас уже такая хорошая традиция. С некоторых пор она появилась. И как же замечательно, что она поддерживается.
Да, она поддерживается, и приятно, что эта инициатива исходит не из разряда «я тебе напомнила, а ты сходи», а вот они сами покупают цветы, облагораживают, потом приехали, ой, нам не хватило этого, мы купили щетки, еще там доработаем сейчас, вот и так далее. Это очень приятно. Вы знаете, мы все-таки воспитываем хорошее поколение молодежи. И я считаю, что у Беларуси есть очень хорошее и уверенное будущее, глядя на наших студентов в наших аудиториях, потому что они не просто продвинутые технически, и государство все делает для того, чтобы они были технически продвинуты, в том числе и в науке. У них есть еще очень хорошая зажигалка и потенциал. И без вот этого потенциала мы бы, конечно, никуда бы не двигались вперед. Все-таки за нами придут следующее поколение. И я уверена, что в том числе исторический факультет, и Белорусский государственный университет, и государство мы оставим в надежных руках. Вот сегодня идут тренировки к параду, и студенты в 2 часа ночи все отписывались, что они уже вот прибыли на место постоянного, да, жительства. Да, что они, мы вот на месте, значит, отсыпаемся, завтра у нас опять вот будет тренировка. Но с какой гордостью они это делают? Когда мы сказали, кто хочет поучаствовать, а у нас лимит, то у нас было и я, они были готовы...
И лист ожидания.
Да, и лист ожидания, они готовы были отложить все свои командировки и поездки для того, чтобы... А это тяжелый труд участия в параде. Это знают те, кто принимал.
Это же не просто так пройтись, да, красивый
такой. Да, это не
такой.
Просто пройтись, это тяжелый труд, это многочасовые тренировки, это такая хореография, это работа в таком большом коллективе, это огромный опыт. Но тем не менее, насколько с большим рвением, и потом говорят, ну вы же будете нам махать, вы же будете нас снимать, да, вы же вот... Для них это большая гордость, конечно, но и для нас тоже, что у нас такие студенты, мы этим гордимся. И знаете, может быть, даже в чем-то чувствуем так, сами себя похвалим, свою заслугу немножко в том, что...
Безусловно, это заслуга преподавателей в первую очередь.
Да, что все-таки мы воспитываем такую молодежь. И спасибо родителям, что тоже у них такие дети.
Каждый выпуск хроники – это какие-то архивные документы? Что это? Это фотографии?
На сегодняшний день, вот сейчас Артём подробнее об этом расскажет, мы готовим оцифрованный археографический сборник. Это наша следующая ступень в развитии проекта «Память и слава», потому что проект должен развиваться. Начинали мы его, когда мы с вами встречались еще несколько лет назад в эфире, с поиска захоронений, да, в архивных документах, а затем благоустройство этих захоронений. Потом мы начали исследовательскую работу. Она, естественно, продолжается. Вот Артём поподробнее не расскажет о нашем археографическом сборнике, который сейчас готовится.
Ну, исследовательская работа, во-первых, заключается в работе в архивах Республики Беларусь и Российской Федерации. Мы нашли материалы о профессорско-преподавательском составе Белорусского государственного университета, который работал в университете, начиная с основания. Это 1921 год. Далее мы вот как раз-таки проработали огромный пласт газет. Это газета «Звезда», газета «Советская Белоруссия». Это те газеты, которые издавались, начиная с 1945 года, то есть года завершения Великой Отечественной войны. И как раз-таки в этих газетах мы искали какие-либо упоминания о нашем родном университете, упоминания о мероприятиях, которые проводились в нашем университете, упоминания о достижениях наших преподавателей. родителей, наших студентов. И такие упоминания были найдены нами. Однако сейчас встает вопрос о том, чтобы это все свести в единый сборник, который в дальнейшем можно было бы использовать и исследователям, использовать всем тем, кто заинтересован в изучении истории и родного края, и в том числе Белорусского государственного университета. И такой сборник, он готовится. Это сборник называется «Археографический сборник». Археография такая есть наука. В нем будут напечатаны все эти статьи, они будут прописаны именно текстом для удобного восприятия, а также будут указаны ссылки на те газеты, где эти статьи были обнаружены. Таким образом, мы подведем итог своей работы в архивах и в Национальной библиотеке Республики Беларусь, работы по обработке вот этих газет «Звезда и Советская Белоруссия» в период с 1945 до 1949 годов. То есть берем 4 года, это вот как раз-таки период, когда и Белорусский государственный университет активно восстанавливал свою деятельность после завершения войны, и когда в целом происходило восстановление нашей республики после завершения войны. Такой вот период активный, и действительно было обнаружено очень много упоминаний о университете, о преподавателях, о студентах, и эти упоминания будут сведены в единый сборник, который мы планируем издать уже к Дню Победы, к 9 мая. И сборник будет доступен в электронном виде тоже.
То есть это уже через 2 недели фактически будет у нас все готово.
Там такие интересные документы. Мы посмотрели копии, оцифровали копии газет. Дело в том, что там даже был лекторий специальный, посвященный послевоенному строительству. То есть преподаватели Белорусского государственного университета читали лекции о послевоенном восстановлении Беларуси. Вот. И каждый желающий мог приходить и смотреть. А сколько радости было у наших студентов. Вот исторический факультет в основном проживает у нас в общежитии номер 1 по улице Свердловской, Свердлова 34, но вроде называется «Копейка». Вот это самое первое общежитие послевоенного Белорусского государственного университета, такое полноценное, которое именно было построено для университета, уже по технологиям современным того времени. Вот. И мы нашли эти документы, когда оно вводилось в эксплуатацию, и целая статья была посвящена вот это открытие. Сколько было радости, что вот она родная, как оно далеко. Очень интересно, вы знаете, читать газеты и вспоминать, вот думаешь, вот Минск сейчас как будто вот всю жизнь были в нем эти современные трамваи, современные автобусы, а вот впечатление людей, улица Долгобродская, пустили трамвай, и на нем надпись, что от тружеников Ленинграда подарок Минску. И вот этот первый трамвай, он пошел и делал вот этот круг, как они, мальчишки, там бежали за ним и смотрели, махали ему руками, что такой современный приехал красивый
совершенно
трамвай.
Совершенно другая жизнь.
Совершенно другая жизнь, да, правда. И вот рассказывали, что пытались студенты, конечно, как всегда, экономить деньги. Я говорю, что зайцами ездили? Они говорят, нет, пешком больше ходили. Вот, говорит, ну что там было ходить? Ну, они смеются, сколько ж того Минска-то тогда еще было?
Да, безусловно, там
вот,
недалеко
они, да, все. Они вспоминают, где были первые рынки, где можно было что-то интересное, что они ходили на эти рынки просто посмотреть. Вот, ну, люди же продавали, бывают стесненные в каких-то, ну, вещах, и нуждались в деньгах, естественно, и так далее. И говорит, и мы ходили, мы не имели, говорит, этих денег, но мы ходили просто посмотреть на какие-то предметы вот из довоенной жизни, у кого если что-то сохранилось, осталось, говорит, как на какой-то, знаете, вот элемент мира. Вот. И это, ну, это очень трогательно, как они это все рассказывают, и говорю, и про продукты в магазине, и как стали они появляться, и как они наконец-то попробовали первый раз в своей жизни кофе. Вещи, которые сегодня кажутся, что такое заварить чашку
банальнейшая,
кофе?
Да,
мы сейчас
кофейня,
да, закончим мимо эфир, и мы знаем, что мы пойдем там за мороженым или да, за кофе, условно говоря, пока будем идти к метро. А куда придем к метро? Площадь Победы, да? Вот мы сюда шли, повернулись, посмотрели, даже помахали рукой монументу, вот, и обратно будем идти. Все равно у нас, видите, весь Минск, он сосредоточен все-таки вот вокруг вот этой площади, да? И все знают, что такое круглая площадь, что такое Площадь Победы.
Все знают, что такое, да, круглая площадь. Я, да, совершенно недавно, вот у меня был разговор с коллегой, Он говорит, какая это круглая площадь? Я говорю, в каком это смысле? Как? Он говорит, ну в Минске там много круглых площадей. Я говорю, нет, дружок, круглая площадь, она только одна.
Да, да. И поэтому, конечно, это все интересно. Все это интересно изучать, и как вводились в эксплуатацию здания. И самое интересное, что в стороне не оставался Белорусский государственный университет. Шел в ногу со временем, ведь тогда же не было таких технологий, как интернет. И печать была развита не так, как сегодня.
Естественно.
И интернета тогда не было. И в телефоне не перебросишь друг к другу. А как донести до людей? Вот тогда вот и появились то, что мы сегодня называем единый день информирования своего своеобразной лектории. И эту задачу выполнял в том числе преподавательский состав и студенты Белорусского государственного университета. Как рассказать, что построилось в Республике Беларусь минчанам, а там рассказать, что строят минчане? Приехать и рассказать. Сделать лекцию, показать фотографии. Вот так доносили до людей
для
информацию.
Сейчас
да,
немыслимо,
сейчас
да?
немыслимо это.
А тогда было действительно,
а сколько было интереса к этому всему. Вот, что не мы одни, что все вокруг, что мы все вместе. Это объединяло страну. И, конечно, мы горды, что университет в этом играл тоже такую, знаете, лидирующую позицию, не оставаясь в стороне.
Ну, мы определили, что к 9 мая будет презентован вот этот сборник, угу. Он у вас уже будет готов. Все, проект «Памяти Слава» закрывается?
Нет, конечно, мы дальше развиваемся. У нас же еще и сервисный отряд «Памяти Слава». Вот Артем расскажет, как трудятся наши студенты. Какое у нас лето впереди, насыщенное?
Трудовое.
Трудовое лето, третий трудовой семестр 2025 года, студенческий сервисный отряд «Памяти Слава», который носит имя первого ректора Белорусского государственного университета Владимира Ивановича Печетты, будет также работать и в Национальной библиотеке Республики Беларусь, и на кладбищах города Минска проводить работы по благоустройству захоронений. Если говорить немного о статистике, то в 2024 году бойцами студенческого сервисного отряда было благоустроено более 120 захоронений на 5 кладбищах города Минска.
Ух, много.
Да, это действительно очень много, и это такой показатель максимальный за весь период деятельности студенческого сервисного отряда. А я напомню, что отряд работает с 2020 года каждое лето.
Вось такая душевная гаворка у нас атрымалася. Я нагадаю, что размаўлялі мы сёння пра дакументальную хроніку Беларускі дзяржаўны універсітэт памятае. А ў нашай студыі была намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта Аліна Верамейчык і студэнт факультэта Артём Палаш. На гэтым мне час развітацца. Шчасліва!